Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона Ольга Смирнова. Год литературы продолжается. И мы уже посвящали ожидаемому от этой инициативы власти изменению государственной политики в сфере отечественной культуры, конечно же, к лучшему, две апрельские передачи. Сегодня опять возвращаемся к этой сугубо литературной теме. И вовсе не для перечисления произошедших за полтора месяца перемен, как сказали бы раньше на литературном фронте. Легче всего скользить по поверхности событий, например, в подробностях, рассказывая о четырехдневном международном книжном салоне в Михайловском манеже или о встречах читающей публики с именитыми авторами в магазинах «Буквоеды» или «Доме книги». Чтение – акт сугубо индивидуальный, и для постижения литературного шедевра вовсе не нужно видеть или слышать писателя. Ну, во всяком случае, это не обязательно. Никто из живущих за последние два века не видел Пушкина, но за писателя свидетельствуют его произведения. Наша тема – выявить неблагополучие в культурной политике нашего государства. Лишь в самое последнее время лояльное президенту окружение – старается исправить ситуацию к лучшему, но проблем остается много. Вот рассказ о проблематике года литературы продолжит публицист, наш автор Георгий Васюточкин.
Блеск и нищета Петербурга.
19 мая в Кремле по инициативе президента Владимира Владимировича Путина состоялось совместное заседание президентских советов по межнациональным отношениям и по русскому языку. Председатель Совета по русскому языку Владимир Ильич Толстой, в частности, сказал: «В деле национальной безопасности гуманитарная сфера не менее важна, чем оборона. Есть знаменитый пример из истории, когда Уинстону Черчиллю предложили сократить расходы на гуманитарную сферу ради военной, он ответил: «А ради чего мы тогда собираемся воевать?» В принятом в декабре по указу президента документу «Основы государственной культурной политики» записано: «Принимая настоящие основы, государство впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признает ее важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития». Британская монархия в эпоху Уинстона Черчилля неплохо заботилась о национальной культуре. Вспомним хотя бы известные каждому начитанному гражданину имена великих английских поэтов 20-го столетия Томаса Стернса Эллиота и Уинстона Хью Оудена, драматурга Бернарда Шоу, философа Бертрана Рассела, писателей и беллетристов Артура Конан Дойля, Олдоса Хаксли и Джона Бойнтона Пристли, да и Джордж Оруэлл – фигура огромного масштаба. А что дала миру новая Россия за четверть века победившего либерализма?
Вот 20 лет продолжается реформа образования. И такое ощущение, что она нас завела в тупик. Впору сказать, уж не до литературы. Хотя бы говорили и писали грамотно.
Иные реальные события воспринимаются как скверный анекдот. В первой из наших литературных передач я приводил примеры безграмотности, охватившей медиапространство. Дикторы на ведущих теле- и радиопрограммах не в ладах с грамматикой, а уж с ударениями и вовсе беда. Но это медиамир, живущий по своим свободным законам. А на том же упомянутом мною заседании у президента Владимира Владимировича Путина писатель, ведущий знаток Достоевского, профессор Игорь Волгин, напрямую сказал президенту, что теперь и представители власти не знают государственного языка. Сотрудник ГИБДД мне, то есть Игорю Волгину, выписывает штраф, а там 15 ошибок. Создается впечатление, что власть безграмотна.
Ну, рядовой труженик надеется, что детей русскому языку школа научит. И, наверное, ему не приходит в голову, что основа основ, русский язык, усваивается не через вызубренные правила подростками, правила там морфологии и синтаксиса, а через систематическое чтение художественной литературы. В раннем детстве слушание сказок.
Это верно на все 100%. Я сам в 3-7 классах ленился заучивать суффиксы, чередование гласных, падежные окончания и тому подобные премудрости учебника, но читал всю жизнь запоем, и поэтому писал диктанты и сочинения без единой ошибки. И это еще при единых учебниках по всем предметам школьной программы, вплоть до 10 выпускного класса. А теперь поставьте себя на место ученика, перед которым веер учебников, утвержденных и рекомендованных. Председатель одного из комитетов Государственной Думы, депутат Ирина Яровая, ужаснулась, обнаружив, что у нас выпущено 23 варианта учебника по русскому языку для первого класса. Яровая тревожится. Фактически у ребенка будет только один учебник, но отличный от тех, которым пользуются его сверстники. И принцип разделения детей никак не связан с их интересами, имеет в большей степени коммерческую основу.
А не отсюда регулярное и неуклонно наблюдаемое снижение среднего и даже проходного балла на едином государственном экзамене по русскому языку?
Безусловно, это, да и манипуляции с проходным баллом – важнейшие причины снижения знания выпускниками школ русского языка. Не все знают, и об этом напоминает Ирина Яровая, что в прошлом, 2014 году, Министерство образования по итогам ЕГЭ снизило проходной балл с 36 до 24, это при 100-бальной системе, потому что фактически высокий процент наших школьников сдали экзамен на двойку, то есть показали неудовлетворительное знание русского языка. Этот постыдный факт особенно не афишировался, и многие из двоечников получили аттестаты. Но в сентябре 2014-го, после вмешательства, опять же, президента, планка уже по-тихому была возвращена на уровень 36 баллов. Очевидно и другое. Падение грамотности выпускников наших школ находится в соответствии с переходом на электронные книги. И хочу напомнить, в предыдущем сюжете, посвященном году книги, я сообщал, что наша страна занимает 7-е место в мире по времени, уделяемым гражданами на чтение. В среднем каждый россиянин читает по часу в день. Но оставался открытым вопрос, а что и где читает? Теперь нашлось и уточнение, какого качества это пресловутое чтение. Генеральный директор петербургского буквоеда Денис Котов утверждает, 40% россиян не читает книги, именно книги. Значит, успокоительная формула «тратить на чтение по часу в день» означает, что половина или больше населения России под чтением разумеет потребление информационного мусора, ведь бесконечное ерзание по сайтам тоже зрительное восприятие неких текстов, то есть формально чтение.
А вот давайте попробуем взглянуть на эту удручающую ситуацию немного по-иному. Может быть, не так уж вдруг отвернувшиеся от литературы россияне повинны в своем нерадении к чтению?
Конечно, не бывает такого, чтобы нормальный человек вдруг менял свой жизненный уклад по личной прихоти, ни с того ни с сего. Сначала я выведу в эфир новую порцию конкретных числовых показателей, а потом сообща подумаем, кто ответчик за столь постыдное неблагополучие. В советские времена хорошую книгу можно было купить за 1,5-2 рубля, а бутылка водки более чем в 2 раза дороже хорошей книги. нынче дешевле 300 рублей хороших вновь издаваемых книг не классики в немногих магазинах старой книги, а в том же буквоеде или доме книги, не купить, а пол-литра за 209 рублей, пожалуйста. А ведь прежде едва ли не каждый год приносил нормальному читателю книгу года. Вкратце напомню, полвека назад, 966 год, все читают однотомник Михаила Афанасьевича Булгакова «С Белой гвардией» и его же «Мастера и Маргариту» в журнале «Москва». 1969 – резонансный роман Георгия Владимова «В новом мире. Три минуты молчания». 1970 – уверенно входит в литературу Виктор Конецкий, сборником повести и рассказы. 973 – Юрий Трифонов, роман о первых террористах, русских народовольцах, «Нетерпение». 1974 год – Валентин Распутин, роман «Живи и помни». Следующий – 75 год – роман о геологах Олега Куваева «Территория», успешно экранизированный только ныне, 40 лет спустя. 1976 – Валентин Распутин «Прощание с матерой». Ни один интеллигент не мог без ущерба для собственной репутации обойти вниманием названные произведения. Покупали и прочитывали. А кто возьмется составить сходный перечень для десятилетия с 2005 по нынешние годы? И дело не только в лености потребителей книги. Уже упоминавшийся мною ранее роман Максима Кантора «Красный свет» отдельным изданием стоит более 1000 рублей.
А вот чем объяснить неуклонно растущую дороговизну выпускаемых книг? Неумеренными авторскими гонорарами или дорожающей технологией производства книгопродукции? В чем тут дело?
Прежде чем ответить вам по существу, еще раз оговорюсь, что сейчас я веду речь о современной литературе, выходящей в розничную продажу. Толстые журналы, где продолжают появляться интересные произведения, даже в Петербурге не купить в розницу ни «Новый мир», ни «Знамя», ни «Октябрь», ни «Москву», ни «Наш современник». Тем более не поступают они в города российской провинции, а с библиотеками в год литературы просто беда. По официальным данным Счетной палаты, по итогам 2014 года в России осталось чуть более 5000 библиотек, а по социальным нормативам их должно быть более 26 тысяч. И регионы планируют сократить в этом году еще 300 библиотек. Здесь я должен сослаться на официальный источник. Это публикация в «Литературной газете» за 29 апреля нынешнего года. Притом и функционирующие библиотеки не получили средств из бюджета для подписки на журналы. Позорнейший факт. В зал текущей периодики нашей Петербургской библиотеки Академии наук перестали поступать даже петербургские журналы, да и некоторые центральные тоже, только в основном фонде. Читатель лишен возможности просмотреть их на полке доступа и выбрать что-то одно для прочтения, пусть даже заказав через основной фонд. Даже научные издания, например, моего профиля «Отечественная геология», «Разведка и охрана недр» теперь 2 года как отсутствуют в журнальном зале. Это интеллектуальный террор соответствующих ведомств, направленный против массового читателя, массового труженика. Теперь конкретно о том, чем объясняются непомерно высокие цены на вновь выпускаемые книги серьезного уровня чтения.
Даже столь любимые интеллигенцией томики «Библиотеки поэта», сейчас эта серия выходит под названием «Новая библиотека поэта», не купить. Двухтомное собрание стихотворений Бродского стоит много за 1000, а ведь при издании стихотворений на иллюстрации тратиться не нужно. Это удешевляет производство книги.
Таковы хваленые преимущества частной коммерции. Цену, что на хлеб, что на книги, вздувают промежуточные звенья, доводящие конечный продукт до потребителя. Самые свежие данные. Их сообщает вице-президент Российского книжного союза Ольга Бородина. Цена книги складывается в основном не из оплаты труда автора. 95%, тут помедлим, осмысливая это число, 95% стоимости книги – это материалы, техническое исполнение печатного издания. Ну как же, компьютерная верстка наверняка дороже, чем создание любой поэмы, будь то Цири, Лермонтова или хорошо Маяковского. Издатели сами оказываются в трудном положении, и трудности их усугубляются тем, что огромное количество книг, я продолжаю цитировать сказанное Ольгой Бородиной, попадает в интернет, и издатели, затратив средства на выпуск, не могут их вернуть из-за пиратского размещения контента. И еще учтем, что налог на добавленную стоимость для книгоиздателей тоже бьет их по карману. А почему? В Великобритании он равен нулю. Братской Белоруссии всего символические 0,5%. Мир наизнанку, где создатель интеллектуальной продукции – ничто, а посреднические услуги – все. Жуткие гримасы, последовательно реализуемые нашим правительством по рецептам высшей школы экономики либерала Евгения Ясина, концепции тотального рынка. Все на свете – только товар.
Вся эта конкретика, о которой мы говорим, идет совершенно вразрез с положениями, провозглашенными меньше полугода тому назад в документе «Основы государственной культурной политики». Становится очевиднее, что без коренной ломки нынешних принципов, которым следует руководимая нашими либеральными реформаторами экономика, цели этой культурной программы недостижимы.
Я ведь тщательно подбирал материалы, чтобы слушатель понял, насколько официально реализуемая программа «Года литературы» противоречит пока действительным нуждам литературы. Впрочем, будем объективны, находятся и такие литераторы, кто доволен всем, что происходит вокруг литературы. Вот, например, Евгений Рейн, известный читателю более всего фактом своей дружбы с Бродским, пишет: «В целом, как мне кажется, год отмечается достойно, много интересных мероприятий проходит по стране, акций разных». А ведь точнее не сказать, мероприятия и акции вместо литературы. Что же касается самой литературы, вот несколько самых свежих фактов, но не из числа мероприятий. Самые известные российские издатели детских книг, петербургский «Детгиз» и «Московская детская литература», попали в общие списки неликвидной собственности, которую правительство Медведева распродает, вернее сказать, пытается распродать уже не первый год. В этом списке «Детгиз» и детская литература включены даже без обременения, а это значит, что новый хозяин вправе и вовсе прекратить выпуск детских книг. Другой факт – положение дел в интереснейшем журнале покойного лауреата Солженицынской премии Леонида Бородина – журнале «Москва». Его нынешний редактор Владислав Артемов сообщает: «Вся наша редакция с ноября прошлого года без зарплаты. Так 3-4 выдают в месяц, чтобы жизнь совсем уж не угасла». А я постоянный читатель Москвы, и в последнем апрельском номере впечатляющий материал о ленинградских шестидесятниках, создавших организацию антикоммунистического толка «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа», куда входил и сам знаменитый писатель Леонид Бородин. И там же научная статья с диаграммами и графиками кандидата наук Игоря Николайчука «Дело Пусси Райт», как стратегическая операция. Вот эта статья – одна из первых ласточек новой науки – медиаметрии. Там все аргументировано очень доказательно. А главный редактор еженедельника «Литературная Россия» без обиняков пишет: «Добивают же литературные издания государственные чиновники, окопавшиеся в Федеральном агентстве по печати. Субсидий от агентства в год литературы, похоже, не дождаться». Это ведь они создали систему, при которой пробиться к читателю могут только гламурные журнальчики, да еще несколько изданий, стоящих исключительно на либеральных позициях. А государственники для них чужие, и разве случайно половину экспертного совета посредством массовой информации составляют сотрудники этого агентства? Нет, конечно, представители же «Литгазеты» или журнала «Москва» не подпускаются в экспертные советы на пушечный выстрел.
Вот ценные все сведения. Ведь наша либеральная интеллигенция на белоленточной подкладке авансом готова винить во всем нынешнего министра культуры Владимира Мединского, занимающего, кстати, твердую государственную позицию.
Мы прикоснулись к проблеме выпуска нужных, хороших и недорогих книг, без чего интерес к чтению не восстановить. А ведь без чтения не вернуться и к должному уровню владения русским языком. Справедливые слова, сказанные крупным писателем, родом из тех же 30-х, как и Валентин Распутин, Олег Куваев, Андрей Битов, мастером деревенской прозы Владимиром Личутиным. Россия находится сейчас на своеобразном переломе, когда культура, книга, художественное слово – являются не только залогом ее будущего, но и гарантией ее выживания на крутых геополитических виражах. Напоминая все о том же возвращении хорошей книги в домашний повседневный обиход наших сограждан, приведу еще некоторые материалы из периодики последних месяцев. В еженедельнике «Культура» опубликованы результаты голосования на сайте «Культуры» по ответам на поставленный перед читателями вопрос, что, на ваш взгляд, представляет главную угрозу для сохранения русского языка?
И что же? Непрерывно длящаяся образовательная реформа, наверное. Исключение литературы из числа обязательных выпускных экзаменов. Не так ли?
Ответы несколько иные, и они лишь укрепили суждения, которые я излагал и обосновывал несколькими минутами тому назад. 45% из числа ответивших, то есть почти половина, написали так: «Новые поколения утратили интерес к чтению, а без классической литературы по-настоящему овладеть языком невозможно. Точка». Значит, понимают люди, откуда приходит беда. А еще 24% назвали угрозой русскому языку безграмотность средств массовой информации и так называемых медийных лиц, распространяющих свое невежество в масштабах страны. И только еще 13% указали на недостаточное число часов русского языка в школьной программе. И еще одно суждение уместно здесь привести. Писатель Захар Прилепин сегодня одна из центральных фигур литературного процесса. Лауреат литературных премий, автор, получивший в читательских кругах признание романов «Санька» и «Обитель». Человек интересной биографии, бывший в разные годы и разнорабочим, и охранником. Окончил филологический факультет Нижегородского университета, был командиром отделения ОМОН, в середине 90-х воевал в Чечне, стал писателем. Сейчас он в расцвете лет, ему 40. И в знании жизни ему никто не откажет. Что же он считает главной опасностью для нашего общества сегодня? Привожу сказанное им буквально. Самое главное – уберечь детей от полного ухода в виртуальную сеть. Дети, потратившие свои лучшие годы молодости на несуществующую реальность, рано или поздно вернутся в наш мир, но не имея реального жизненного опыта, будут обречены на жалкое существование. Развивая суждения писателя, рискну высказать и собственные соображения. Увещеваниями тут не обойтись. Безнадежно. Врастание подростка в монитор – трагедия многих тысяч современных семей. Давно вошел в жизнь термин «компьютеромания» наряду с игроманией, наркоманией, клептоманией. Все это признанные наукой и обществом психические недуги. Значит, пора прибегать к законным действиям принуждения. Давно ли в каждой булочной Петербурга стояли игровые автоматы, на которых доверчивые старики из советского прошлого теряли свои скудные пенсионные деньги? Теперь игровой бизнес ушел в подполье, где его жертвами уже оказываются люди одной с ними социальной группы – рыцари удачи. Об этих господах у нас душа не болит, они знают, на что идут. Так что не надо считать невозможным и введение ограничений прежде всего на домашний интернет. Ведь главной нашей задачей, как сказал еще Солженицын, остается сбережение народа.
Вы знаете, вот отвращая подростков, да и не только подростков, от монитора нужно же что-то им взамен предложить. А что?
Давайте восстановим цепочку суждений, на которых и была выстроена наша передача. Культура объявлена важнейшим приоритетом многонациональной России. Русский язык – ключевой фактор русского мира и гарантия национальной самоидентичности России. Невозможно и противоестественно обучение детей по разнотипным учебникам русского языка. Усвоение хорошей русской речи, родной речи, происходит только при чтении, систематическом, осмысленном, направляемом лучшими представителями русской культуры, а отнюдь не чиновниками, именующими себя методистами. Довольно имитировать усердие по внедрению литературы в массы. Не нужны портреты писателей на конфетных фантиках, наспех сверстанные выставки, круглые столы ни о чем, мероприятия. Власть должна восстановить порядок в сфере книгоиздательства и в обеспечении реального доступа всех кругов населения к хорошей книге, а не только в двери библиотеки. Коммерция в литературе обернулась тем, что 40% россиян перестали читать книги. Литература – это не одна из услуг, а дело государственной важности.
Цепочка-то суждений выглядит, конечно, безукоризненно, но вот что читать?
К этому вопросу мы и подошли. На одной из ближайших передач «Автографа», посвященных году литературы, я наметил рассказ о списках книг, рекомендуемых для обязательного прочтения каждым, кто пожелает считать себя культурным гражданином. Таких списков будет несколько, и они составлены, уверяю вас, самыми высокими авторитетами. А заглавим же наш будущий сюжет так: 100 самых главных книг.
Вы слушали актуальную рубрику «Мнение нашего автора, публициста Георгия Васюточкина».
Жизнь на самом деле – это наше восприятие жизни. Слушайте авторскую программу Ольги Смирновой «Петербургский автограф» каждую субботу в 18:10. Открытка от постороннего.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона Ольга Смирнова. Продолжаю передачу. На очереди рубрика «Открытка от постороннего». И в студии специалист, искусствовед Андрей Петрович Дьяченко. Мы продолжаем разговор о диалоге культур. И сегодня речь пойдет о том, как оказывали влияние на нас северные страны и как культура, литература и искусство Петербурга оказывали влияние на Скандинавию. Но прежде попросим Андрея Петровича объяснить нам вот такое слово «нардомания», что оно обозначает, в какие времена возникло и какое содержание хранит.
Это очень интересное слово. Оно стало популярным на рубеже 19 и 20 веков, и в него включали очень широкий набор смыслов. Это было и увлечение странами Скандинавии, как источниками культурных воздействий, и увлечение севером, как неким особым, необычным, магическим каким-то краем, который посылает в наше сознание сигналы, связанные со сказками, легендами, особой мифологией, и ощущение себя как северного народа. Вся Россия захотела вдруг неожиданно ощутить себя именно как северный народ, и это было очень неожиданно, необычно и оригинально проявилось в культуре и в искусстве.
Скажите, а почему именно в конце 19 века возник этот интерес?
Вначале всему виной была очень сильная волна моды на драматургию Генрика Ибсена, и это относилось к 80-м и 90-м годам 19 века. Драматургия Ибсена и музыка Грига играли в России очень большую роль, оказывали воздействие сильное и на русских композиторов, и на русских писателей, и на широкие круги любителей искусства, которых очаровал Пер Гюнт и которых волновали судьбы героев социальных драм Генрика Ибсена. Словом, то явление, для которого в англоязычном мире существовал термин «ибсенизм», в нашей культуре не получило своего собственного названия. Не существует понятия «русский ибсенизм», «писатель ибсенизм». Ибсенист. Молодая экзальтированная дама, ибсенистка. Это мы могли бы вообразить, если бы уже сегодня с позиции 21 века начали описывать культуру конца 19-го, начала 20 века, зная о ней очень многое уже, и пользуясь дневниками, письмами, другими документами. Но в конце 19 века такого термина у нас не было. А в Великобритании он был, вот Бернард Шоу был писатель-ибсенист в своих ранних проявлениях социальной драмы. А у нас возник термин «нардомания», и в него уже включался не только смысл, связанный с драматургией Ибсена, то есть социальная драма, где действуют сильные героини или, наоборот, слабые, но очень женственные, которые вызывают сочувствие, и сочувствие именно в плане социального среза жизни, но и еще очень широкий круг явлений. К нардомании мы относим увлечение творчеством художников Андерса Цорна и Карла Ларсена, например. Ну, конечно, музыка Грига. А в области литературы, прежде всего, упомянутые уже пьесы Ибсена, поэзия норвежского поэта Бьёрнсона и, конечно же, проза Кнута Гамсуна, которая была в России очень популярна и находила воплощение в так называемых полных собраниях сочинений. Сегодня мы знаем, что они были далеко не полными, но уж так бытовало иметь дома полного Гамсуна в русском переводе было очень модным. Вот этот широкий круг явлений характеризовался прежде всего удивительной глубиной освоения. Мы были очень хорошими читателями Гамсуна. Журналисты их читали и перечитывали, давали свои собственные интерпретации. Литературоведы их тоже глубоко постигали, сопоставляя Гамсуна, допустим, с Достоевским.
Какие идеи отмечали вообще? Поподробнее расскажите, пожалуйста.
Отмечали идеи одиночества человека в окружающем мире. Впервые в мире ощутили идею депрессивного города. Может быть, это к нам пришло и через роман «Преступление и наказание», но все так увлеклись Раскольниковым и Соней, героями, что, может быть, не всегда замечали образ депрессивного города. И вот эта тематика Достоевского, преломившись через мировоззрение художника Эдварда Мунка и гамсоновское мировоззрение, вдруг нам выявило скандинавский город, который был так же страшен в своей депрессивной сущности, как, в общем-то, Петербург Достоевского. Был даже проделан уникальный эксперимент. Литературовед Елена Благовещенская специально поехала в столицу Норвегии Христиания, ныне Осло, чтобы посмотреть, увидим ли мы этот страшный мир депрессивный, который нам нарисовал Гамсун в своем романе «Голод». Если там город похож на Петербург Достоевского, то, может быть, мы и в Христиании увидим похожий страшный город-призрак, город-каменную громаду, которая давит на человека. И вот литературовед Благовещенская поехала в эдакую литературоведческую командировку посмотреть на депрессивную христианию. Она оказалась ярко освещена. Она оказалась прекрасным гостеприимным городом. Она оказалась очень комфортным для проживания и для посещения туристами пространством. И где же вот эта достоевщина, да, и гамсуновщина? Оказалось, что их нет. Это фантазия авторов. Это литературные ценности, которые были созданы в рамках того или иного текста. Но если Петербург Достоевского существовал реально, то Гамсун выдумал свою депрессивную христиане под влиянием творчества Федора Михайловича Достоевского. И это было очень показательно для той эпохи. Русская интеллигенция полюбила роман «Голод», образ одинокого писателя, образ одиночества человека в современном мире. Уже тогда был чреват, был прегнантен идея некоммуникабельности, хотя это термин не скандинавских писателей, конечно, а кавкианство. И тем не менее идея непонимания людьми друг друга, она встречается нам и в драматургии Ибсена, и его горячего последователя Бернарда Шоу, и, конечно, встречается в гамсуновской прозе. Роман «Пан», где перед нами предстает мужественный индивидуалист лейтенант Глан, и роман «Мистерии», в котором мы видим целую плеяду, целую интересную очень гамму разных характеров, интересных характеров, странных людей. Это ли не чудики Шукшина, о которых мы будем так спорить горячо в 70-е годы. И вот образы чудиков Гамсуна, не похожих на других людей, людей, которые выламываются из рамок повседневности, людей, которые отличаются некоторой эксцентрикой, Тогда не было понятия «маргинал». И вот Гамсун смело нам рисует образы маргиналов, странствующих бродяг, писателей, которые не находят взаимопонимания, одиноко бродящих по городу интеллигентов, которым не с кем поговорить. Это и продолжение тематики Достоевского, логическое продолжение на другом национальном материале. И в то же время это что-то новое. Новым были хотя бы необычно звучащие имена героев, и мужские, и женские. И это русскому читателю очень нравилось. Итак, мы были хорошими, преданными, тщательными читателями Гамсуна.
Как долго длился этот интерес?
Этот интерес длился примерно до середины 20-х годов, потому что отчасти интерес к Скандинавии подогревал ленинский совнарком, и я имею в виду прежде всего Анатолия Васильевича Луначарского, который очень хотел, чтобы социальная драма существовала, и поэтому Ибсен был объявлен идеальным бытописателем буржуазных нравов и критиком буржуазных нравов, то есть он большевикам подходил. И поэтому с Ибсеном мы не очень-то, в общем-то, стремились расправиться как с буржуазным явлением, просто не стремились. И тем более, что продолжали ставить его пьесы именно как обличительные, как обличающие буржуазный строй. Что касается Гамсуна, то он был напечатан такими большими тиражами, что он вообще-то был доступен. Можно было на книжном развале купить непереплетенные вот эти замечательные тома, которые были связаны бечевкой, и читать. То есть это интересное явление, когда книга лежала, но социальная действительность не подталкивает нас ее читать, в отличие от каких-то других модных направлений. Вот идет какой-то модный фильм в ДК, в местном, да, обязательно иди и смотри. Или говорили, весь Ленинград смотрит, и ты смотри. Вот по поводу Гамсуна весь Петроград-Ленинград читал что-то другое. Но кому нужна была психологическая проза? Кто питал желание вот посмотреть на что-то необычное, почитать о человеческих страстях, о чудиках, которые выламывались из окружающей действительности, о лирических героинях, которые не знали, куда деть свою красоту. То есть те люди, которые любили Достоевского, они могли прикоснуться и Гамсуну, потому что он был доступен лежа на книжных развалах. Совсем иное дело с живописью. Россия была без ума от художника Андерса Цорна, и там мы видели прекрасных обнаженных крестьянок, сцены в бане, каких-то вот скандинавских красавиц, которые были довольны жизнью, а также мы видели много мистики. Прекрасная крестьянка приходила на берег реки, и вдруг мы видели, что она ведет какой-то своеобразный диалог, то ли с ветром, то ли с солнцем, то ли с морем, но это типично для Скандинавии. Но вдруг современная женщина ведет какой-то диалог, эзотерический, тонкий в плане психологической нюансировки, но тем не менее это диалог. А наши 20-е годы, конечно, были ориентированы на тему труда в искусстве. Если бы эта крестьянка трудилась в поле, тогда другое дело. Цорн был прекрасный живописец, и будь он апологетом темы труда, может быть, и его бы Луначарский перетянул в обойму наших попутчиков. Но поскольку речь шла о купании, о каком-то эзотерическом омовении, о молитве на берегу озера прекрасного или моря, о каких-то красных песках, по которым нужно босыми ногами ступить для того, чтобы соприкоснуться с каким-то тонким миром эзотерическим. Это, конечно, большевики сразу же отринули. И моду на Цорна долгое время вспоминали с каким-то легким смешком. Эдакий царнизм. Российские художники раскололись на царнистов и антицарнистов. Вспомним, кто пригласил Цорна в Россию. Сергей Павлович Дягилев, человек, который в советское время вначале был персоной нон-грата. И ради того, чтобы лишний раз не упоминать Дягилева, забыли и то, что Цорном восхищались такие художники, как Константин Коровин и Илья Ефимович Репин. И, в общем-то, художник был надолго забыт. К нему вернулись только в 60-е годы. Ну и в целом, когда вспоминали каких-то забытых писателей, в конце концов, и двухтомник Гамсуна вышел в 1969 году, в декабре, и отдельных скандинавских художников упоминали в нашей прозе, и пьесы Ибсена ставили в некоторых наших театрах, отдельные пьесы в отдельных театрах, повального увлечения уже не было. Несмотря на все это, мы не можем говорить, что нардомания продолжалась. Она угасла в 20-е годы. Ее заменили какими-то другими модными явлениями. В плане авангарда это были социальные и изобличительные произведения экспрессионистов. Потом возникла мода на классику. В 50-е и 60-е годы стало модным собирать собрания сочинений, потом библиотеку «Огонек», и как-то уже членение на скандинавскую литературу, допустим, латиноамериканскую, англоязычную, заменилось простой дихотомией «интересно, неинтересно». А после войны еще, когда мы пытались облегченно вздохнуть после страшных военных тягот, в библиотеках возникло понятие «легко читается». Ну и книгу просили, которая легко читается. Могла ли это быть сложнейшая проза шведа Августа Стринберга, допустим, или поздняя проза Гамсуна? Нет, не могла. К тому же обращение Гамсуна к фашизму привело к тому, что в 30-е и 40-е годы его книги изымали из библиотек. И вот Анатолий Рыбаков в романе «Тяжелый песок» описывает эпизод, когда на фронте у одной девушки-переводчицы были переписаны какие-то фрагменты Гамсуна, или была книга, я уже сейчас не помню, но это было очень строго. То есть он был объявлен писателем-фашистом, и у меня вот есть экземпляр его романа «Санатория Тарахус», где имеется 6 разных библиотечных штампов, то есть ее перекидывали из разных библиотек, везде вычеркивали, везде списывали. То есть троекратно списанная книга у меня есть. Я надеюсь когда-нибудь показать на какой-нибудь из книжных выставок. Но были и такие фигуры русской нардомании, которые воспринимались легко, читались легко и не были сопряжены с конфликтным полем, как, скажем, творчество Эдварда Мунка, допустим, или Августа Стринберга. Я имею в виду такого бесконфликтного, легкого для восприятия художника, как Карл Ларсен, который обожал свой дом, своих детей и воспроизводил постоянно сцены из жизни своей многодетной семьи на фоне очень красивых интерьеров, которые он сам и спроектировал. В конце 19-го, начале 20 века художники нередко проектировали сами дома для себя, спальни для своих жен, детские комнаты для своих детей. Появился художник-дизайнер, который проектирует удобную среду для своей семьи. И это прекрасно. Карл Ларсен был одним из них. Поэтому на его замечательных картинах мы видим озорных детишек, детские игры, досуг, где он сам, как любящий, счастливый отец, пытается развлечь детей, скажем, кукольным театром, где хорошо его красавице жене, потому что муж спроектировал для нее удобный интерьер. Это пестрый, цветной, радостный мир, наполненный счастьем, красотой, детской радостью. Но, к сожалению, вот Ларсен тоже к нам поздно пришел. Я говорю о том, что это художник бесконфликтный и легкий для восприятия, в том смысле, что его никто никогда не осмеливался у нас ругать. Но его никто и не пробовал издавать. И его книги, проиллюстрированные художником, да, допустим, и воспроизводить эти прекрасные интерьеры, все-таки это буржуазный вкус, и поэтому мы забыли один очень интересный факт. Швед Карл Ларсен был любимейшим художником Илья Ефимовича Репина. Репин откровенно восхищался его мастерством, его изобретательностью в создании этих композиций из семейной жизни. Может быть, Репин и что-то продумывал в своей усадьбе Пенаты под влиянием Ларсена, который все проектировал в своем собственном доме. Все эти фигуры русской нардомании складываются в очень интересный ансамбль художников, которых в России очень любили. И вот выделить какие-то общие закономерности, за что любили их всех. Каждого, конечно, любили по-своему. Ибсена за его социальное обличение и очень острые конфликтные ситуации, за которые зрители переживали. Сидя в зале, они воспринимали этих скандинавских героев как своих, а наши драматурги переносили некоторые ситуации в область нашей русской драматургии. Сейчас умышленно никого не называю. Гамсуна любили за экзотизм, за его необычность, за необычность его героев, которых, видимо, находили что-то новое для себя. И очень широкий спектр чувств, тонких чувств, психологически разработанных характеров, широкий спектр и чувств, и эмоций, и характеров делал творчество Гамсуна очень милым сердцу русского читателя. И это была очень искренняя и пламенная любовь. Интересный факт, что за счет русских переводов Кнут Гамсун имел 55% своих денежных доходов. Это высочайшая цифра. Обычно денежные доходы европейские писатели имели у себя на родине. И вот применительно Гамсуну это очень редкий случай, когда источником дохода были главным переводы в зарубежной стране, то есть у нас. Гамсун приезжал к нам в Петербурге, он посетил консульство своей страны, шведское консульство, он собирался в Грузию ехать через Петербург, так что он выяснял какие-то факты, связанные с Грузией. Он посетил иконостас на Московском вокзале, тогда была небольшая церковь при Московском вокзале, и там красивый иконостас, вот он долго там стоял перед русскими иконами и смотрел на них, так что нам приятно, что великий норвежский писатель Кнут Гамсун посетил нашу страну. Нардомания сочеталась с созданием, с генерированием произведений русской культуры, которые отражали в себе не то чтобы скандинавские реалии, но иногда отражали русскую природу, увиденную словно глазами Ибсена, Бьёрнстьерна Бьёрнсона, Гамсуна, Мунка и Карла Ларсена. И это очень интересно. Но вот существовало огромное количество северных пейзажей, полярных пейзажей. Они были, конечно, самостоятельными. Никто не должен искать в русском искусстве прямую подражательность. Прямой подражательности не было, но косвенная, конечно, была. Константин Алексеевич Коровин, создавая цикл больших панно, посвященных русскому северу, конечно, прекрасно знал графику скандинавских стран и графику Европы в целом. И поэтому очень интересно, что русский север, увиденный глазами европейца, воплощал и европейские достижения в области графики и живописи, и воплощал, конечно, произведения русского гения. И это очень трогательно. Россию заполонили северные пейзажи самых разных видов и типов. Русские художники захотели себя считать потомками викингов, Рюриковичами, да, и вот в этом отношении творчество Рериха очень интересно. Рерих – настоящий нардоман, великий русский художник и великий нардоман в одном лице. Это очень интересное явление, и, наверное, о северных циклах Рериха еще будет много написано, и, может быть, когда-то выйдет замечательный альбом о русской нардомании, где мы произведения разных художников увидим объединенными вместе и посмотрим, какие же закономерности можно проследить. Все это очень интересно. Но раз так многое упирается в политические догмы, в нестабильную сегодня социально-политическую ситуацию в Европе, в санкции, которые сегодня затрагивают пищевые продукты, а завтра могут затронуть и культурные продукты, в очень высокую стоимость авторских прав, в идеологическую цензуру, которая по-прежнему существует, то, конечно, объективные трудности, может быть, не дадут сегодня расцвести второй нардомане. Это будет не завтра или не послезавтра. Но, тем не менее, это замечательные, интересные страны. Существует туризм в них, туристические впечатления. И, может быть, и новые произведения искусства появятся, которые создадут новое семантическое поле или перцептивное поле. Не хочу употреблять лишние громкие слова. И, тем не менее, какое-то поле, где будут взаимодействовать культуры, мы ждем, оно обязательно должно дать свои всходы.
Спасибо. Вы слушали рубрику «Открытка от постороннего» и нашего автора Андрея Петровича Дьяченко. Искусствовед напомнил нам сегодня о том, какой интерес был у нас к культуре скандинавских стран в конце XIX и середине XX веков. На сегодня все. Спасибо всем, кто провел с нами этот час. Передачу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. Петербургский автограф. До свидания. Всего вам доброго.